Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Равик проснулся, почувствовал на себе чей-то взгляд. Женщина была одета и сидела на диване, но она смотрела не на него, а в окно. Он ожидал, что она уйдет задолго до его пробуждения. Женщина стесняла его. По утрам он не выносил присутствия людей. Он подумал, не попытаться ли снова уснуть, но тогда она все равно станет наблюдать за ним. А это мешает. А не лучше ли вообще отделаться от нее? А ведь она ждет денег, то все очень просто. Да и вообще все просто. Он выпрямился в постели. Вы уже давно встали? Женщина испуганно обернулась. Я не могла больше спать. Мне очень жаль, если я вас разбудила.
Вы не разбудили меня.
Она встала. Я хотела уйти. Сама не знаю, почему я еще здесь.
Погодите, я сейчас оденусь. Вы еще позавтракайте. Получите знаменитый кофе «Гордость отеля». У нас есть время. Равик встал и позвонил горничной. Потом прошел в ванную. Видимо, женщина заходила сюда, но все уже было тщательно прибрано, даже не свежее махровое полотенце. Когда Равик чистил зубы, он услышал, как в номер вошла горничная с завтраком. Он поторопился. «Вам было неловко?» – спросил он, выходя из ванной. «Что?» «Ведь вас видела горничная. Об этом я не подумал». Она ничуть не удивилась. Женщина посмотрела на поднос. Завтрак был на двоих, хотя Равик об этом не просил. «Конечно, не удивилась, ведь мы в Париже. Вот кофе. Голова не болит?»
«Нет».
«Хорошо. А у меня побаливает. Скоро пройдет».
«Я ничего не могу есть».
«Нет, можете вам... Только так кажется. Попробуйте».
Она взяла бриош и, подержав в руке, положила обратно. «Право, не могу».
«Тогда выпейте кофе и выкурите сигарету. Солдатский завтрак».
«Хорошо».
Равик принялся за еду.
«Вы все еще не проголодались?» спросила немного погодя.
«Нет».
Женщина загасила сигарету. «Мне кажется», сказала она, и умолкла.
«Что вам кажется?» спросил Равик без особого любопытства.
«Думаю, мне пора уходить».
«Дорогу знаете? Тут недалеко, авеню Ваграм».
«Нет, не знаю».
«Где вы живете?»
«В отеле Верден».
«В двух шагах отсюда. На улице объясню, как пройти. Мне все равно придется проводить вас мимо портье».
«Да, но не в этом дело».
Она опять умолкла.
«Деньги», — подумал Равик. «Деньги, как всегда.
Если вы в стесненных обстоятельствах, я вам охотно помогу». Он достал бумажник.
«Оставьте! Что это значит?»
— резко сказала женщина.
«Ровно ничего».
Равик спрятал бумажник.
«Извините», — сказала она, вставая. «Вы были... Я должна вас поблагодарить. Если бы эта ночь одна, я бы не знала».
Равик вспомнил, что произошло накануне. Было бы просто смешно придавать этому какое-либо значение, но благодарности он никак не ожидал. Это ему явно не понравилось.
«Я действительно не знала бы», — сказала женщина.
Она все еще стояла перед ним в нерешительности. «Почему она не уходит?» – подумал он. «Но теперь-то вы знаете», – сказал он, чтобы что-то сказать.
«Нет», – Она посмотрела ему в лицо. «Все еще не знаю. Знаю только, что должна что-то сделать. Знаю, что не могу просто сбежать. Это уже много». Равик взял свое пальто. «А теперь я провожу вас вниз». «Не нужно, скажите только...» Она запнулась, подбирая слова. «Может быть, вы знаете, как поступить, когда...» «Когда что?» — спросил Равик. «Когда у вас кто-то умер». Вырвалась у женщины, и она вдруг сникла и расплакалась, но не всхлипывала, а плакала тихо, почти беззвучно. Равик выждал, пока она немного успокоится. «А у вас кто-нибудь умер?» Она кивнула. «Вчера вечером?» Она снова кивнула. «Вы кого-нибудь убили?» Женщина ошеломленно посмотрела на него. «Что? Что вы говорите? Вы убили? Уж если вы меня спрашиваете, как нам быть, так расскажите все».
«Он умер!» — вскрикнула женщина. «Внезапно!» Она закрыла лицо руками.
«Болел?» — спросил Равик.
«Да».
«У вас бывал врач?»
«Да, но он не хотел ложиться в больницу».
«Вчера врач приходил?»
«Нет, раньше третьего дня. Он обругал врача и отказался у него лечиться».
«И вы позвали другого?»
«Других мы не знали, мы здесь всего 3 недели. Кельнер вызвал врача, а он не захотел у него лечиться. Говорил, ему казалось, что он сам себя вылечит».
«Что у него было?»
«Не знаю. Врач сказал воспаление легких, но он не верил. Говорил, что все врачи – обманщики.
Вчера ему стало лучше, и вдруг... Почему вы не отправили его в больницу?»
«Не захотел. Он говорил, что я стану ему изменять, если его не будет рядом. Он... Вы не знаете его. Ничего нельзя было поделать».
«Он все еще лежит в отеле?»
«Да».
«Вы сообщили владельцу о случившемся?»
«Нет. Когда он вдруг затих, и все стало так тихо, и его глаза... Тут я не выдержала и убежала».
Равик вспомнил прошедшую ночь. На мгновение ему стало не по себе. Но это случилось, и теперь было безразлично и ему, и ей, особенно ей. В эту ночь ей все было безразлично. Важно было одно – выстоять. Жизнь – нечто большее, чем свод сентиментальных заповедей. Лавинь, узнав о смерти жены, провел ночь в публичном доме. Проститутки спасли его, а с попами ему было бы худо. Это можно понимать или не понимать, объяснить тут нечего. Он взял свое пальто. «Пошли, я пойду с вами. Умерший был вашим мужем?»
«Нет».
Владелец отеля «Верден», толстяк, без единого волоска на голове, зато с крашенными черными усами и густыми черными бровями, стоял в вестибюле. За ним кельнер, горничная и кассирша, плоская, как доска. Он, несомненно, уже все знал, и, увидев женщину, тотчас набросился на нее. Его лицо побагровело, он размахивал маленькими пухлыми ручками и клокотал от бешенства и негодования. Все же Равик заметил, что их приход принес хозяину облегчение. Когда тот начал разглагольствовать о полиции, иностранцах, подозрительных личностях и тюрьме, Равик перебил его. «Вы провансалец?» — спросил он спокойно. Хозяин осекся.
«Нет, а что?» — ошарашенно спросил он.
«Так, ничего», — ответил Равик. «Мне просто хотелось вас прервать. Лучше всего это удается с помощью совершенно бессмысленного вопроса, иначе вы проговорили бы еще целый час».
«Мсье, кто вы такой? Что вам нужно?»
«Наконец-то мы дождались от вас разумных слов». Хозяин окончательно пришел в себя. «Кто вы?» — спросил он спокойнее.
с осторожностью, свойственной людям, не желающим ни при каких обстоятельствах оскорбить влиятельное лицо. Врач. Хозяин понял, что бояться ему нечего. «Теперь нам не нужно никакого врача!» — снова вскипел он. «Нам нужна полиция!» Он уставился на Равика и его спутницу, ожидая протеста, испуга, мольбы. «Неплохая мысль. Почему же полиции до сих пор нет? Ведь у вас в отеле уже несколько часов лежит мертвый человек, и вы это отлично знаете». Хозяин ничего не ответил. Он продолжал злобно таращить глаза на Равика. «Я вам объясню, почему». Равик подошел поближе. «Вы не хотите шума. Боитесь ваших жильцов. Многие съедут, как только узнают об этой истории. Но полиция тут все равно будет. Таков закон. И лишь от вас зависит, чтобы все прошло незаметно. Да и не это вас беспокоило. Вы боялись, что от вас сбежали, предоставив вам выпутываться одному. Напрасное опасение. Кроме того, вы опасались, что счет останется неоплаченным. Не волнуйтесь, вам заплатят. А теперь я хочу осмотреть труп. Потом позабочусь и обо всем остальном». Равик прошел мимо хозяина. «Номер комнаты?» – спросил он женщину. 14. «Вам незачем идти со мной, я все сделаю сам». «Нет, мне не хотелось бы оставаться здесь». «Лучше вам этого не видеть». «Нет, я пойду с вами». «Ладно, как хотите». Комната была низкая и выходила окнами на улицу. В дверях толпились горничные, коридорные и кельнеры. Равик отстранил их. В номере было две кровати. На той, что стояла у стены, лежал покойник. Желтый, неподвижный, с курчавыми черными волосами, он лежал в красной шелковой пижаме, словно восковая фигура святого. Руки были сложены на груди. Около него на ночном столике красовалась маленькая дешевая фигурка Мадонны из дерева. На ее лице виднелись следы губной помады. Равик взял фигурку в руки и прочел надпись «Сделано в Германии». «Как звали врача, который лечил его?» – спросил он женщину. «Вам известно его имя?» «Нет». Он посмотрел на женщину, она была очень бледна. «Вы были его женой?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Закон, наследство. Полиция составит перечень того, что принадлежит вам, а что ему. Ваше останется при вас, его вещи будут конфискованы для родственников, если они объявятся. Были у него родные?» «Во Франции не было». «Вы жили с ним?» Женщина ничего не ответила. «Долго?» 2 года. Равик осмотрелся. «У вас нет чемоданов?» «Есть, они были здесь, вон там у стены, еще вчера вечером стояли». «Ага, хозяин!» Равик открыл дверь. Уборщица со щеткой отскочила назад. «Мамаша», — сказал он, — «для своих лет вы чересчур любопытны, позовите хозяина». Уборщица начала было оправдываться. «Вы правы», — перебил ее Равик, — «в ваши годы остается одно только любопытство. Все же позовите хозяина». Старуха что-то пробормотала и ушла, держа перед собой щетку, как копье. «Мне очень жаль», — сказал Равик. «Но ничего не поделаешь. Пусть это вас и покоробит, но лучше уладить все сразу. Так проще, даже если вы этого сейчас не понимаете». «Понимаю», — сказала женщина. Равик взглянул на нее. «Понимаете?» «Да». Появился хозяин с листком в руке. Он вошел без стука. «Где чемоданы?» — спросил Равик. «Сперва счет. Вот он. Сперва надо оплатить счет. Сперва чемоданы, пока никто не отказывался платить по счету. Номер еще занят, и в следующий раз, прежде чем войти, потрудитесь постучать. Давайте счет и прикажите принести чемоданы». Хозяин с ненавистью уставился на него. «Вы получите свои деньги», — сказал Равик. Хозяин вышел, хлопнув дверью. «В чемоданах есть деньги?» — спросил Равик женщину. «Деньги? Нет, кажется, нет». Вы знаете, где они? В костюме? Или их вообще не было? Он держал деньги в бумажнике. Где бумажник? Он под... Женщина запнулась. Обычно он лежал у него под подушкой. Радик встал, он осторожно приподнял подушку вместе с головой покойника, извлек черный кожаный бумажник и подал женщине. «Возьмите деньги и все, что для вас важно. Быстро! Сейчас не время для сантиментов. Вы должны жить. Для этого деньги и предназначены. Не плесневеть же им в полиции». С минуты он глядел в окно. На улице шофер грузовика ругал кучера овощного фургона, запряженного парой лошадей. Мощный двигатель тяжелой машины внушал ему чувство полнейшего превосходства над кучером, и он поносил его с нескрываемым презрением. Рафик отошел от окна. «Готово?» «Да». «Теперь отдайте мне бумажник». Рафик снова сунул его под подушку. Бумажник стал гораздо тоньше на ощупь. «Спрячьте деньги в сумку», — сказал он. Она повиновалась. Рафик взял счет и просмотрел его. «Вы уже платили за номер?» «Не знаю, по-моему, да». «Это счет за 2 недели. Он оплачен господином...» Рафик не сразу назвал фамилию. Ему показалось странным называть покойника господином Рачинским. «Счета оплачивались всегда в срок?» «Да, всегда». Он часто говорил, что в его положении очень важно аккуратно платить за все. «Ну и подлец этот хозяин!» «Где у вас последний счет?» В дверь постучали. Рафик не мог сдержать улыбки. Коридорный внес чемодан, и за ним следовал хозяин. «Все тут?» — спросил Рафик женщину. «Да». «Разумеется, все!» — буркнул хозяин. «А вы что думали?» Рафик взял маленький чемодан. «Есть у вас ключ к нему?» «Нет?» «Где могут быть ключи?» «В шкафу, в костюме». Рафик открыл шкаф, он был пуст. «Ну?» – спросил он хозяина. Хозяин обернулся к коридорному. «Где костюм?» – прошипел он. «Костюм я вынес», – сказал тот, запинаясь. «Зачем? Почистить, погладить?» «Пожалуй, покойнику это уже ни к чему», – заметил Рафик. «Чтоб сейчас же костюм был тут, проклятый ворюга!» – рявкнул хозяин. Коридорный посмотрел на него, испуганно моргая, затем вышел и тут же вернулся с костюмом. Рафик встряхнул пиджак, брюки. В брюках что-то звякнуло. Рафик не сразу решился сунуть руку в карман одежды, принадлежавшей мертвецу, словно вместе с ним умер и его костюм. Глупая мысль. Костюм есть костюм. Он достал из брюк ключи и открыл чемоданы. Сверху лежал парусиновый портфель. «Здесь?» – спросил Рафик женщину. Она кивнула. Счет быстро нашелся, он был оплачен. Рафик показал его хозяину. «Вы посчитали за лишнюю неделю». «Вот как?» – огрызнулся хозяин. «А неприятности? А труп в отеле? А волнение? Все это, по-вашему, пустяки, да? А что у меня опять желчь разыгралась? За все это платить не надо? Вы сами сказали, жильцы сбегут отсюда. Мои убытки куда больше. А постель? А дезинфекция номера? А изгаженная простыня?»
«Постельное белье указано в счете. Кроме того, вы посчитали 25 франков за ужин, который он якобы съел вчера вечером. Вы ели что-нибудь вчера?» — спросил он женщину. «Нет, но, может быть, лучше просто уплатить. Мне хотелось бы поскорее покончить со всем этим». «Поскорее покончить», — подумал Рафик. «Все это известно. А потом тишина и покойник, оглушающие удары молчания. Ах, уж лучше так, хоть это и омерзительно». Он взял со стола карандаш и принялся подсчитывать. Потом протянул листок хозяину. «Согласны?» Хозяин взглянул на итоговую цифру. «Вы что, сумасшедшим меня считаете?» «Согласны?» — снова спросил Рафик. «А вообще, кто вы такой? Чего вы суетесь?»
«Я брат», — сказал Рафик. «Согласны? Вы накиньте 10% за обслуживание и налоги, иначе не соглашусь». «Хорошо», — ответил Рафик.
«Вам следует уплатить 292 франка», — сказал он женщине. Она вынула из сумки 3 кредитки по 100 франков и протянула хозяину. Тот взял деньги и повернулся к двери. «К 6 номер должен быть освобожден, иначе придется платить еще за сутки».
8 франков сдачи», — сказал Равик.
«А портье?»
«Ему мы сами заплатим. И чаевые тоже». Хозяин угрюмо отсчитал 8 франков и положил на стол.
«Грязные иностранцы!» Пробормотал он и вышел.
Многие владельцы французских отелей гордятся тем, что ненавидят иностранцев, хотя ими-то они и живут. Рамик заметил коридорного, все еще стоявшего в дверях. На его лице написано «Ожидание чаевых». «Вот вам!» Коридорный взглянул на бумажку. «Благодарю вас, мсье», — проговорил он и ушел. «Скоро придет полиция, и его можно будет унести», — сказал Равик и посмотрел на женщину. Она сидела неподвижно в углу между чемоданами. За окном медленно опускались сумерки. «Когда умираешь, становишься каким-то необычайно значительным. Пока жив, никому до тебя нет дела». Он опять взглянул на нее. «Не спуститься ли вам вниз? Там, наверное, есть что-нибудь вроде холла». Она отрицательно покачала головой. «Я могу пойти с вами. Сюда должен зайти один из моих друзей. Он уладит все с полицией. Доктор Вебер. Мы можем подождать его внизу». «Нет, лучше я останусь здесь». «Разве вы можете что-нибудь сделать? Зачем вам оставаться?» «Не знаю. Он уже недолго пробудет здесь. А я часто... Он не был счастлив со мной. Я часто уходила. Теперь я хочу остаться здесь». Она произнесла это спокойно, без малейшего оттенка сентиментальности. «Ему теперь уже все равно», — сказал Равик. «Дело не в этом». «Ладно, тогда выпейте что-нибудь. Вам это необходимо». Не дожидаясь ответа, Равик позвонил. Кельнер появился на удивление скоро. «Принесите 2 коньяка, двойных». «Сюда?» «Да, куда же еще?» «Слушаюсь, мсье». Кельнер принес рюмки и бутылку курвуазье. Он с опаской покосился в угол, где стояла смутно белевшая в сумерках кровать. «Зажечь свет?» — спросил он. «Не надо. Бутылку можете оставить здесь». Кельнер поставил поднос на стол и, снова бросив взгляд на кровать, почти выбежал из комнаты. Равик взял бутылку и наполнил рюмки. «Выпейте. Вам станет лучше». Он ожидал, что она воспротивится, что придется ее уговаривать, но она, не колеблясь, выпила коньяк. «Есть в его чемоданах что-нибудь важное для вас?» «Нет». «Вещи, которые вы хотели бы оставить себе? Что-нибудь нужное? Не посмотрите?» «Нет». «Там ничего нет, я знаю». «И в маленьком чемодане тоже?» «Может быть, не знаю, что он там держал». Равик взял чемодан, поставил его на стол у окна и открыл. Бутылки, белье, записные книжки, ящик акварельных красок, кисточки, книга в боковом отделении парусинового портфеля, 2 кредитки, завернутые в папиросную бумагу. Он посмотрел их на свет. «Вот $100, — сказал он. — Возьмите, сможете жить на них какое-то время. Чемодан поставим рядом с вашими вещами. С таким же успехом он мог бы принадлежать и вам». «Спасибо», — сказала женщина. «Возможно, сейчас вы находите все это отвратительным, но без этого не обойтись. Это важно для вас. Сможете продержаться какое-то время?» «Я не вижу в этом ничего отвратительного, но сама бы я этим заниматься не могла». Равик наполнил рюмки. «Выпейте еще».
Она медленно выпила коньяк.
«Вам лучше?» — спросил он. Она посмотрела на него. «Мне не лучше и не хуже. Мне никак». Она сидела, едва различимая в сумерках. Время от времени по ее лицу и рукам пробегал красный луч световой рекламы. «Я ни о чем не могу думать, пока он здесь», — проговорила она. Санитары, их было двое, сдернули одеяло, придвинули носилки к кровати и положили на них труп. Они работали споро и деловито. Равик стоял рядом с женщиной на случай, если ей станет плохо. Прежде чем санитары накрыли тело простыней, он нагнулся к ночному столику и взял деревянную фигурку Мадонны. «Мне казалось, это одна из ваших вещей», — произнес он. «Вы не оставите ее себе?» «Нет». Он протянул ей Мадонну. Она ее не взяла. Он открыл маленький чемодан и положил туда фигурку. Санитары накрыли труп простыней, потом подняли носилки. Дверь была узка. В коридоре тоже нельзя было развернуться. Они попытались протиснуться в дверь, но это оказалось невозможным. Носилки застревали. «Придется снять», — сказал старший санитар. «С носилками не пройти». Он вопросительно посмотрел на Равика. «Пойдемте», — сказал Равик женщине. «Подождем внизу». Женщина покачала головой. «Хорошо», — сказал он санитарам. «Делайте, что нужно». Санитары подняли покойника, взяв его за ноги и плечи, и положили на пол. Равик хотел что-то сказать. Он посмотрел на женщину. Она стояла неподвижно. Он промолчал. Санитары вынесли носилки в тускло освещенный коридор, затем вернулись в сумрак комнаты за трупом. Равик пошел за ними. Чтобы спуститься по лестнице, им пришлось поднять тело очень высоко. Их лица налились кровью и покрылись испариной. Покойник грустно парил над ними. Равик следил за санитарами, пока они не сошли вниз. Затем вернулся в номер.
Прогучалі тарунки романа Ереха Марії Ремарка «Триумфальная арка». Читав заслужений артист Республіки Білорусь Владимир Рогавцов.